Глава 39. Два фургона иммиграционно-таможенной службы с шестью агентами в каждом, четыре агента ФБР, отряд полицейского спецназа округа Майами-Дейд плюс группа разминирования со своим хитроумным роботом подвой сирен неслись через залив по дамбе в сторону Майами-Бич. На полпути сирены выключили, продолжала завывать лишь та, что была установлена на машине скорой помощи. Первыми к дому Эскобара подоспели фургон группы быстрого реагирования полиции Майами-Бич и местная пожарная команда. С залива к дому подошли два катера окружного морского патруля. Тихо, без сирен и мигалок. Бойцы полицейского спецназа практически одновременно заняли позиции на подходах к объекту и с моря, и с суши. Над головами у всех завис полицейский вертолет. Поток от его винта нещадно трепал выцветший конус ветроуказателя на заброшенной вертолетной площадке у дома. Запрограммированный избегать стесненных пространств, в которых рисковал застрять, робот поначалу растерянно застыл перед узким лестничным пролетом, но в конце концов, понукаемый своим оператором, осторожно спустился по ступенькам в подвал. Ствол его гладкоствольной пушки 12-го калибра был заполнен водой, чтобы одним выстрелом уничтожить подрывную цепь взрывного устройства. Вместо обычного капсюля патрон был снабжен электрическим запалом. Установленная на роботе камера показывала распахнутый настежь сейф, верхние полки которого были пустые. Под ними, в самом низу, лежали килограммовые упаковки «Семтекса». Полицейские саперы с облегчением узрели на экране яркие петли детонационного шнура, вытащенного из взрывчатки, и кучей наваленного на карточный стол, а рядом с ними ртутный замыкатель, теперь уже совершенно безобидный. Подобная любезность со стороны неизвестных, распотрошивших сейф, была ими по достоинству оценена. Три тяжелых магнита и инструменты фаворита, тщательно протертые масляной тряпкой, валялись в самом низу лестницы. В доме не обнаружилось никого, кроме манекенов, гипсовых монстров и непонятного назначения игрушек. Бойцы отряда по разминированию столпились вокруг антикварного электрического стула, рассуждая, нельзя ли разогревать на нем пиццу. Командующий ими сержант, который успел усесться на древнее сооружение, с видом знатока заметил, что без масла пицца пригорит, и что вообще самое время вернуть эту штуку обратно в Синг-Синг. Теперь буквально все представало перед доблестными саперами в радужном свете. Бомба-то все, тю-тю. Морской патруль перекрыл мостовые пролеты на дамбах с 79-й улицы и Джулия Таттл, досматривая все проходящие под ними катера и моторки. Терри Роублс сложил вместе найденное в доме оружие АК-47 и АР-15 из комнаты покойного Умберто. Надев резиновые перчатки, разобрал АР и вытащил из ствольной коробки угловатый алюминиевый брусочек с прямоугольным вырезом, дополнительное шептало, обеспечивающее стрельбу очередями. Показал его сотрудникам АТО, бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, работающим на месте преступления. Один из агентов АТО рассмотрел его повнимательней. Брови его полезли наверх. «Новодел!» — объявил он. Все легальные вставные шептала для АР-15 были изготовлены до 1986 года. Дозволенное законом, зарегистрированное вставное шептало можно купить тысяч за $15, если вы уболтаете продавца и у вас есть лицензия класса 3. Это не ошибка и не опечатка. Именно столько стоит эта простенькая деталь фирменного производства со всеми необходимыми документами. Впрочем, лицензия класса 3 — это в первую очередь разрешение на коллекционирование раритетного огнестрельного оружия. Нелегальный новодел обойдется вам в $250 000 штрафа и 20 лет отсидки в тюрьме строгого режима, причем без права условно-досрочного освобождения. «Сделай милость», — попросил Роублс агента АТО. «Попробуй прогнать эту штуку через лабораторию как можно скорее, ладно?» В спальне Ганса Петера он нашел папку, а в ней наброски карандашом, которые повергли его в ужас. Через два дня детектив Роублс с сотрудниками АТО войдет под видом клиента в ангар без окон, похожий на скотобойню, где обе противоборствующие бригады и Дон Эрнест, и Ганса Петера брали на прокат стволы. Содержатель склада временного хранения посоветовал Роублзу обращаться к нему Кент. Впрочем, согласно ордеру на арест, который лежал в кармане у детектива, в действительности это был Гр. Дэвид Ваун Вебер Б.М. 1970 года рождения. С двумя приводами за хранение кокаина и одним за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Детектив Роублс и АТО вышли на него практически сразу, поскольку он оставил свои пальцевые отпечатки на внутренней поверхности новодельного шептала, вставленного в винтовку Умберто.